Глава 39. И в ночь на 1 января Прокола остался один. Зверей, прятавшихся среди деревьев, сморил сон. Воздух был чистый и морозный. Месяц мало-помалу выцветал, старый лес был чернее угля. А в доме полковника на столе стояли непочатая бутылка шампанского и одинокий бокал. Виторы спал. Прокола забыл выключить радио, и по дому носилась праздничная музыка, сквозь которую пробивались веселые возгласы. Даже в забытую богом долину, где умирал полковник, доносились отзвуки колокольного звона и далекий треск хлопушек. В целом же ничего особенного не происходило. Завершился старый год, и его место тут же занял новый. Время бежало без передышки. Прокола стал еще бледнее. Его усы заиндевели. Едва исчез Матео, полковник снова позволил своему телу соскользнуть в сугроб. Руки висели как плети, голова поникла. Прилетели ветры, чтобы попрощаться с ним.
Примечание автора. Матео среди них не было.
И хотя ветры не были знакомы с полковником лично, они сочли делом чести поклониться хозяину старого леса, умиравшему так достойно. Кружа над елями, они затянули свои напевы. Это была величественная, строгая и торжественная музыка, какую людям выпадает на долю слушать самое большее раз в жизни. Себастьяно Прокола понял это и, собрав остатки сил, поднял голову. Даже осоловевшие звери проснулись. Ветры пели старинные баллады о великанах, самые красивые из песен, которые они знали. Нам никогда не доводилось слышать тех баллад, однако известно, что у всякого, кто внимает той музыке, сердце наполняется великой радостью. Звери позабыли о зиме. Им начало казаться, будто в лесу солнечное, приветливое лето. Каждый возлагал большие надежды на будущее, чувствовал в себе неисчерпаемые силы и думал, что отныне ему все нипочем. Таковы чары музыки. И пока напевы разливались над лесом, исполнить мечту было совсем легко. Многие звери грезили, что вступили в царство вечной жизни. Иные представляли себе, как в них влилась небывалая мощь, и они стали краше всех. Размышляли о счастливом Новом годе, в котором целых 365 удивительно сказочно прекрасных дней. А полковника будущее совсем не волновало. Он всматривался вдаль, где-то там, на краю долины, он увидел темную гряду, которая стремительно приближалась. Сотни солдат, выстроившись ровными рядами, шагали в ногу, бойко и решительно, словно шли не по сугробам, а по широкой мощеной улице. Первым вышагивал знаменосец, за ним весь строй. Нетрудно догадаться, что это был полк, которым командовал Прокола. Не хватало только духового оркестра, но долина и без того качалась на волнах музыки. Звучала победная песнь. Прокола по-прежнему стоял, прислонясь к дереву, с гордо поднятой головой, почти по пояс в снегу. Его полк маршировал безукоризненно. Ни один солдат не выбился из шеренги, хотя намело высокие сугробы. Местность была гористой и подъем крутым. Полковник уже мог разглядеть штыки, блестевшие при свете месяца, и узнал благодаря своей острой памяти каждого из солдат. Когда перед ним прошел знаменосец, левая рука Прокола дернулась. Он, судя по всему, хотел отдать честь, но от стужи у него онемело все тело. Вот так, слаженно, прытко и с боевым задором, строй промчался до устья долины и затерялся среди елей старого леса. Однако солдаты шагали довольно долго. Прокола даже поразился тому, насколько огромен его полк. И, конечно, был польщен. Месяц скатился с неба, и сверкание штыков погасло. Снежный ковер стал лиловым. Солдаты слились в черную массу, и различить их уже было невозможно. На востоке сквозь ночь стало сочиться тусклое сияние. Звезды поблекли, и последний, замыкающий взвод, скрылся в лесу. Ветры умолкли. Притомившись от долгого бодрствования, звери разбрелись по своим логовам, птицы упорхнули в гнезда. В ожидании рассвета все вокруг дышало тишиной и покоем. Полковник с отменной выправкой неподвижно стоял у ели. Неподвижны были его руки и ноги, глаза, рот, даже складки шинели. Сердце у него тоже не билось.